Кирилл Шарапов. Брошенная колония. Брошенная колония — это мир техномагии. Мир, в котором есть место волшебству. Оно двигает транспорт, оно обогревает дома. На его основе создается оружие. В мире Интерры есть место могучим волшебницам и пришедшим из другой реальности нелюдям, на которых охотятся егеря. Игнат — егерь. Выполняя совершенно обычный заказ на нелюдь, он находит незнакомую руну, и эта находка забрасывает его в бешеный круговорот интриг и загадочных событий. Предисловие. Пятьсот лет прошло с того момента, как на планету К-81, которую поселенцы окрестили Интерра, опустился первый корабль. За ним последовали сотни других. Они выгружали технику и колонистов. Люди расселялись по планете, отвоевывая у дикого мира, так похожего на Землю, все новые и новые территории. Так продолжалось на протяжении 10 лет. И вот настал момент, когда очередной корабль не прилетел, а связь с Землей и остальными колониями оборвалась. Полвека люди честно боролись за свою маленькую цивилизацию. Выходило из строя оборудование, техника, оружие. Все больше появлялось примитивных древних орудий труда. Колония медленно откатывалась в прошлое. Поселения пустели, люди уходили из пластиковых, необогреваемых зимой домов и строили новые города из камня и дерева, как когда-то их предки. Но не трудности жизни оказались главной угрозой для колонистов. В разных хрониках по-разному описывают приход иных. Одни говорят, что нелюдь появилась из складок мира, расположенных в глубоких пещерах. Другие, что твари прорываются из сопредельного пространства параллельного мира. Но суть от этого не изменилась. Помимо деградации, поселенцам теперь противостояли чудовища. Люди называли их по-разному, чаще всего используя названия, которые принесли еще со Старой Земли. По какой-то причине твари не старались заселить всю Интерру. Не сказать, чтобы их было много, но гибли люди, гибли специалисты, обладающие знаниями. Спустя 100 лет колония обрела шаткое равновесие. Охотники за чудовищами с трудом, но защищали поселение от нелюдей, рождались новые колонисты. И вот на 120-м году на свет появилась девочка с удивительным даром, которой было суждено стать первой волшебницей или ведьмой. Хотя, по сути, это одно и то же, просто каждый звал таких, как она, по собственному отношению. Те, кто считал их злыми, говорили «ведьма» и презрительно сплевывали, но тут же испуганно оглядывались. Другие их боготворили и называли исключительно добрыми волшебницами и магичками. А вот мальчики рождались без способностей, и только один из тысячи на очень низком уровне мог повелевать энергией. Но даже в подметке не годился самой слабой чаровнице. Но у них были другие способности. Повышенная регенерация, скорость, сила. Не у всех, но у многих. Люди изменялись вместе с миром, а мир менялся вместе с людьми. Глава 1. Заказ. Игнат поежился. До осени было еще далеко, но ночь выдалась холодной. Снаружи уже 2 дня лил дождь. Правда, лил сильно сказано. То обрушивался кратковременным потоком, то почти стихал до мелкой водяной пыли, висевшей в воздухе. Лесовики такую погоду не любили, им бы солнышко жаркое. Мерзкая погода спутала Игнату все карты. Взяв контракт на уничтожение лесовиков, напавших на бродячих артистов, он застрял в этом опустевшем поселке. Твари затаились где-то в своих теплых сухих подземных убежищах. Все, что ему удалось, так это осмотреть место нападения. Но ничего необычного он там не нашел. Кровь, разбросанные вещи, разбитая машина. Тел лесовики никогда не оставляли. Во-первых, если их противник погибал в бою, Его утаскивали, чтобы сожрать. Во-вторых, если кто-то выживал и был не сильно ранен, его забирали и сжирали позже. Этакие консервы. Игнат подкинул еще веток в костер. След напавших на артистов твари смыла вода, но он знал, что их логово где-то рядом. Редко, когда те уходили далеко от своих территорий. Там, под землей, в глубоких пещерах и норах у них настоящие хоромы. Жили они стаями от 6 до 12 особей. И только егеря были приспособлены для борьбы с чужаками. Из циркачей спасся только один мужик, то ли гимнаст, то ли жонглер. Он вскарабкался на дерево и сидел там, пока его не подобрали дружинники, которые таскались куда-то по своим делам. Все произошло очень быстро и вполне дежурно. Лесовик заскочил на крышу фургона и разбил боковое окно. Водитель крутанул руль, и фургон циркачей улетел с дороги, после чего твари вскрыли его, как консервную банку. Артисты, со слов выжившего, пробовали отбиваться, но против быстрых, стремительных тварей не потянули. Двоих, певичку и клоуна, лесовики загрызли, что не дожрали сразу, утащили. А вот импресарио, который обделался от страха, увели под конвоем. При этом, со слов то ли Ивана, то ли Степана, Игнат не запомнил, как этого древолаза звали, лесовики заставили того тащить оружие и сундук с деньгами труппы. У них было 2 энергетических пистолета и даже 3 рунных пули из чистого железа. Вся пришедшая нежить боится чистого железа, а уж если на нем руны... Правда, в неумелых руках это совершенно бесполезная вещь. Даже если есть у тебя оружие, но ты не умеешь им пользоваться, что толку? Все равно, что его нет. Игнат погладил лежащий рядом слегка изогнутый утяжеленный кинжал из чистого железа 40 сантиметров вместе с рукоятью. Он носил его на груди острием вверх, извлекал быстрее, чем за секунду. Тяжелое лезвие могло рубить и колоть. А что размер невелик, так у Игната длинные руки. Его собратья по ремеслу пользовались самым разным оружием. Был даже егерь, который носил шашку за спиной, подражая герою какой-то книжной саги про убийцу чудовищ, древний-предревний, пришедший еще со старой земли. И даже там она была написана несколько веков назад. Этот метод ношения оружия его изгубил. Не успел быстро извлечь. Остальные предпочитали, что попроще. Метательные ножи, кинжалы, короткие мечи, обычные боевые ножи. Короче, кто во что горазд. Из дальнобойного оружия брали ружья, винтовки и пистолеты, усиленные рунами. То, что лупило очередями, егеря не любили. Перевод дорогих боеприпасов. Игнат предпочитал скорострельную магазинную энергетическую винтовку с руной силы. Ох, и баснословных денег ему стоил этот довесок, но мощность возросла вдвое, правда, кучность чуть снизилась, но 100 метров по его запросам было вполне достаточно. Посмотрев на патронтаж, в котором осталось всего 12 рунных пуль, он подумал, что неплохо было бы закупиться в ближайшем оружейном. Сейчас хватит, а вот на следующую работу уже точно нет. Гнездо лесовиков редко бывает большим, от 6 до 12, хотя последняя редкость, чаще не больше 10. В одном таком его едва не прикончили. Тогда ему едва хватило сил залезть в багги и выехать из глухомани, где на дороге его и подобрали торговцы. Игнат снова подкинул веток в огонь. Он уже примерно вычислил, где логово, а руна поиска поможет ему найти потерянный накануне след, который приведет его к лесному убежищу. До рассвета осталось чуть больше часа. Спать не хотелось, егерь выспался в ливень. Дождь гарантировал почти 90% безопасность, если, конечно, не спать рядом с логовом. Очень немногие твари охотились в дождь. Одно из самых редких исключений — водяные. Жили они исключительно в сырости. В болотах, в озерах, в тихих заводах рек. На сушу выбирались редко, как раз в такую погоду. На людей нападали нечасто. Основная пища — различное зверье, пришедшее на водопой, и рыба. Человека атаковали только, если он в наглую влезал на их территорию или имел глупость расположиться не дальше километра от их водоема. Здесь, в брошенной деревне, рядом ничего такого не было, поэтому егерь позволил себе спокойно отдохнуть. Рассвет Игнат встретил, закидывая свои вещи в багги. Машинка была отличная, досталась по наследству от погибшего приятеля. Быстрая, двухместная, с магическим движком, вместительным багажным отсеком, крышей. Окна были забраны специальной прозрачной гибкой пленкой, довольно крепкой. Все это позволяло путешествовать по пустошам вполне комфортно и даже относительно безопасно.